Око Аполлона. Таинственная спутница Темзы, искрящаяся дымка, и плотная, и прозрачная сразу, светлела и сверкала все больше по мере того, как солнце поднималось над Вестминстером, а два человека шли по Вестминстерскому мосту. Один был высокий, другой — низенький, и мы, повинуясь причуде фантазии, могли бы сравнить их с гордой башней парламента и со смиренным сутулым аббатством, тем более что низкорослый был в сутане. На языке же документов высокий звался Эркюлем Фламбо, занимался частным сыском и направлялся в свою новую контору, расположенную в новом многоквартирном доме напротив аббатства. А маленький звался отцом Брауном, служил в церкви святого Франциска Ксаверия и, причастив умирающего, прибыл из Камберуэлла, чтобы посмотреть контору своего друга. Дом, где она помещалась, был высок, словно американский небоскреб, и по-американски оснащен безотказными лифтами и телефонами. Его только что достроили. Заняты были три квартиры — над Фламбо, под Фламбо и его собственная. Два верхних и три нижних этажа еще пустовали. Но тот, кто смотрел впервые на свежевыстроенную башню, удивлялся не этому. Леса почти совсем убрали, и на голой стене прямо под окнами Фламбо сверкал огромный окна в три золоченый глаз, окруженный золотыми лучами. «Господи, что это?» — спросил отец Браун и остановился. «А, это новая вера!» — засмеялся Фламбо. «Из тех, что отпускают нам грехи, потому что мы вообще безгрешны. Что-то вроде христианской науки. Надо мной живет некий Калон. Это он так себя называет. Фамилий таких нет. Внизу подо мной две машинистки, а наверху этот бойкий Краснобай. Он, видите ли, новый жрец Аполлона. Солнцу поклоняется».
«Посмотрим на него, посмотрим», — сказал отец Браун. «Солнце было самым жестоким божеством. А что это за страшный глаз?»
«Насколько я понял», — отвечал Фламбо, — «у них такая теория. Крепкий духом вынесет что угодно. Символы их — солнце и огромный глаз. Они говорят, что истинно здоровый человек может прямо смотреть на солнце». «Здоровому человеку, — заметил отец Браун, — это и в голову не придет». «Ну, я что знал, то сказал», — беспечно откликнулся Фламбо. «Конечно, они считают, что их вера лечит все болезни тела». «А лечит она единственную болезнь духа?» — серьезно и взволнованно спросил отец Браун. «Что же это за болезнь?» — улыбнулся Фламбо. «Уверенность в собственном здоровье», — ответил священник. Тихая маленькая контора больше привлекала Фламбо, чем сверкающее святилище. Как все южане, он отличался здравомыслием. Вообразить себя мог лишь католиком или атеистом, и к новым религиям, победным ли, призрачным ли, склонности не питал. Зато он питал склонность к людям, особенно к красивым, а дамы, поселившиеся внизу, были еще и своеобразны. Там жили две сестры, обе худые и темноволосые, одна, к тому же, высокая ростом и прекрасная лицом. Профиль у нее был четкий, орлиный. Таких, как она, всегда вспоминаешь в профиль, словно они от точенным клинком прорезают путь сквозь жизнь. Глаза ее сверкали скорее стальным, чем алмазным блеском, и держалась она прямо. Так прямо, что, несмотря на худобу, изящной не была. Младшая сестра, ее укороченная тень, казалась тусклее, бледнее и незаметней.
Обе носили строгие черные платья с мужскими манжетами и воротничками. В лондонских конторах тысячи таких рисковатых, энергичных женщин, но этих отличало не внешнее, известное всем, а истинное их положение. Полина Стесси, старшая сестра, унаследовала герб, земли и очень много денег. Она росла в садах и замках, но по холодной пылкости чувств, присущей современным женщинам, избрала иную, высшую, нелегкую жизнь. От денег она, однако, не отказалась. Этот жест, достойный монахов и романтиков, претил ее трезвой деловитости. Деньги были ей нужны, чтобы служить обществу. Она открыла контору, как бы зародыш образцового машинного бюро, а остальное раздала лигам и комитетам, борющимся за то, чтобы женщины занимались именно такой работой. Никто не знал, в какой мере младшая Джоан разделяет этот несколько деловитый идеализм. Во всяком случае, за своей сестрой и начальницей она шла с собачьей преданностью, более приятные все же, чем твердость и бодрость старшей, и даже немного трагичной. Полина Стейси трагедий не знала. По-видимому, ей казалось, что их и не бывает. Когда Фламбо встретил свою соседку впервые, сухая ее стремительность и холодный пыл сильно его позабавили. Он ждал внизу лифтера, который развозил жильцов по этажам. Но девушка с соколиными глазами ждать не пожелала. Она резко сообщила, что сама разбирается в лифтах и не зависит от мальчишек, а, кстати, и от мужчин. Жила она невысоко, но за считанные секунды довольно полно ознакомила сыщика со своими воззрениями, сводившимися к тому, что она — современная деловая женщина и любит современную дельную технику. Ее черные глаза сверкали холодным гневом, когда она помянула тех, кто науку не ценит и вздыхает по ушедшей романтике. «Каждый, — говорила она, — должен управлять любой машиной, как она управляет лифтом». Она чуть не вспыхнула, когда Фламбо открыл перед ней дверцу. А он поднялся к себе, вспоминая с улыбкой о такой взрывчатой самостоятельности. Действительно, нрав у нее был пылкий, властный, раздражительный, и худые тонкие руки двигались так резко, словно она собиралась все разрушить. Как-то Фламбо зашел к ней, хотел что-то напечатать и увидел, что она швырнула на пол сестрины очки и давит их ногой. При этом она обличала дурацкую медицину и слабых, жалких людей, которые ей поддаются. Она кричала, чтобы сестра и не думала больше таскать домой всякую дрянь. Она вопрошала, не завести ли ей парик, или деревянную ногу, или стеклянный глаз, и собственные ее глаза сверкали стеклянным блеском. Пораженный такой нетерпимостью, Фламбо не удержался и, рассудительный, как все французы, спросил ее, почему очки — признак слабости, а лифт — признак силы. Если наука вправе помогать нам, почему ей не помочь и на сей раз? «Что тут общего?» — надменно ответила Полина. «Да, мсье Фламбо, машины и моторы — признак силы. Техника пожирает пространство и презирает время. Все люди, и мы, женщины, овладевают ею. Это возвышенно, это прекрасно, это истинная наука. А всякие подпорки и припарки — отличительный знак малодушных. Доктора подсовывают нам костыли, словно мы родились калеками или рабами. Я не рабыня, мсье Фламбо. Люди думают, что все это нужно, потому что их учат страху, а не смелости и силе. Глупые няньки не дают детям смотреть на солнце, а потом никто и не может прямо на него смотреть. Я гляжу на звезды. Буду глядеть и на эту. Солнце мне не хозяин. Хочу и смотрю.
Ваши глаза ослепят солнце, — сказал Фламбо, кланяясь с иностранной учтивостью. Ему нравилось говорить комплименты этой странной, колючей красавице, отчасти потому, что она немного терялась. Но, поднимаясь на свой этаж, он глубоко вздохнул, присвистнул и проговорил про себя. «Значит, и она попала в лапы к этому знахарю с золотым глазом. Как бы мало он ни знал о новой религии, как бы мало ею не интересовался, о том, что адепты ее глядят на солнце, он все же слышал. Вскоре он заметил, что духовные узы между верхней и нижней конторой становятся все крепче. Тот, кто именовал себя Калоном, был поистине великолепен, как и подобает жрецу солнечного бога. Он был не намного ниже Фламбо, но гораздо красивее. Золотой бородой, синими глазами, откинутой назад львиной гривой, он походил как нельзя больше на белокурую бестию, воспетую Ницше. Но животную его красоту смягчали, возвышали, просветляли мощный разум и сила духа. Он походил на саксонского короля, но такого, который прославился святостью. Этому не мешала деловая будничная обстановка. Контора в многоэтажном доме на Виктория-стрит. Аккуратный и скучный клерк в приемной, медная табличка, золоченый глаз, вроде рекламы окулиста. И тело его, и душа сияли сквозь пошлость властной, вдохновенной силой. Всякий чувствовал при нем, что это не мошенник, а мудрец. Даже в просторном полотняном костюме, который он носил в рабочие часы, он был необычен и величав. Когда же он славословил солнце в белых одеждах, с золотым обручем на голове, он был так прекрасен, что толпа, собравшаяся поглазеть на него, внезапно умолкала. Каждый день, три раза, новый солнцепоклонник выходил на небольшой балкон и перед всем Вестминстером молился своему сверкающему господину на рассвете, в полдень и на закате. Часы еще не пробили 12 раз на башне парламента, колокола еще не отзвонили, когда отец Браун, друг Фламбо, впервые увидел белого жреца, поклонявшегося Аполлону. Фламбо его видел не впервые и скрылся в высоком доме, не поглядев, идет ли за ним священник. А тот, из профессионального интереса к обрядам или из личного, очень сильного интереса к шутовству, загляделся на жреца, как загляделся бы на кукольный театр. Пророк, именуемый Калоном, в серебристо-белых одеждах стоял, воздев кверху руки, и его, на удивление, властный голос, читающий летанию, заполнял суетливую деловитую улицу. Вряд ли солнечный жрец что-нибудь видел. Во всяком случае, он не видел маленького круглолицего священника, который, помаргивая, глядел на него из толпы. Наверное, это и отличало друг от друга таких непохожих людей. Отец Браун мигал всегда, на что бы ни смотрел. Служитель Аполлона смотрел, не мигая, на полуденное солнце. «О, солнце!» — возглашал пророк. «Звезда, величайшая из всех звезд! Источник, безбурно струящийся в таинственное пространство! Ты, породившая всякую белизну, белое пламя, белый цветок, белый гребень волны! Отец невиннейший невинных и безмятежных детей, первозданная чистота, в чьем покое!»
Что-то странно затрещало, словно взорвалась ракета, и сразу же раздались пронзительные крики. Пять человек кинулись в дом, трое выбежало, и, столкнувшись, они оглушили друг друга громкой сбивчивой речью. Над улицей повисла несказанная жуть, страшная весть, особенно страшная от того, что никто не знал, в чем дело. Все бегали и кричали, только двое стояли тихо. Наверху — прекрасный жрец Аполлона, внизу — неприметный служитель Христа. Наконец в дверях появился Фламбо, могучий великан, и небольшая толпа присмирела. Громко, как сирена в тумане, он приказал кому-то или кому угодно бежать за врачом и снова исчез в темном, забитом людьми проходе, а друг его, отец Браун, незаметно скользнул за ним. Ныряя сквозь толпу, он слышал глубокий напевный голос, взывавший к радостному Богу, другу цветов и ручейков.